Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Барбадос отличается от большинства стран региона, как и еще несколько островных государств, где говорят по-английски, бывших британских колоний, весьма и весьма высоким уровнем достатка среднего людей, живущих там. На Барбадосе, конечно, есть бедность, но нищих я не видел там вообще.
В этом выпуске в разделе «Красное сухое» разговор о роме и острове Барбадос, который считает себя родиной рома.
Запасы рома в британском флоте, так же, как и в испанском королевском флоте, во французском, брались на судно в медицинских целях для обеззараживания воды в условиях жары и долгого плавания. Ромом разбавляли пресную воду, а не водой разбавляли ром. Художественные романы, голливудские фильмы, где показано, как офицеры, колониальные чиновники или пираты употребляют якобы прямо из бутылки огромное количество крепкого темного пойла, это, конечно, художественное преувеличение.
Подробнее о роме во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В разделе «Родной язык» гость нашей пражской студии поэтесса Екатерина Горбовская. Она родилась в Москве, училась в литературном институте, автор многочисленных публикаций в журналах и сборников лирики. С 1991 года живет в Лондоне. Екатерина, с чего или с кого начался для вас родной язык?
Тот язык, который мне близок, меня заложила моя мама. У него был очень-очень хороший, живой, непосредственный русский язык. К современному русскому языку во всех его проявлениях у меня, как у Виктора Степановича, вопросов нет. Я его принимаю во всех его отклонениях от так называемой нормы. Он мне мил и дорог. Но вот. Единственное, пожалуй, что я не воспринимаю, и это где-то у меня осталось именно с детства, я не воспринимаю дурной говорок и неразвитый язык. Когда я слышу неразвитую речь, передо мной сразу возникает вот эта безнадежная бездна, откуда ко мне вынырнул этот случайный человек. И делается клик, опять же, туда в детство, потому что именно где-то в детстве писатели-фантасты мне объяснили, что если ты провалишься в дыру в пространстве, то ты попадешь в параллельный мир, откуда уже нет пути назад. А эти люди олицетворяют для меня вот тот самый параллельный мир, с которым я не соприкасаюсь. Это вот тот самый параллельный мир, куда ведет вот эта дыра в пространстве. Поэтому возникает рефлекторное неприятие именно неразвитой. Неграмотная речь – это ради Бога. Это не мы установили эту грамотность, потому что язык – существо саморазвивающееся, самоочищающееся, и в нем нету той строгой математической символики, которая не позволяет никаких отклонений.
Вы сказали, что на вас очень повлиял язык мамы, что это был живой язык, естественный язык.
Очень-очень гибкий и очень вариативный. Она имела свойство строить фразы совершенно непредсказуемым образом. Она могла иногда построить фразу так, от чего, например, очень многие сегодняшние, столь распространенные в соцсетях, языковые снобы пришли бы в отчаяние, пришли бы в ужас, они стали бы возмущаться, потому что люди устанавливают сами для себя какие-то языковые нормы, говорят о том, что общепринято. И шаг влево, шаг вправо от этих норм уже вызывает у них подучку. Вот, я могу прочитать буквальную цитату из Фейсбука одной окололитературной дамы. Кавычки открываются, я зачитываю. «Скажите, только мне хочется убивать за эту фразу «паразит». И далее следует так называемая фраза «паразит». «Поправьте меня, если я ошибаюсь». То есть фраза «поправьте меня, если я ошибаюсь» вызывает у дамы желание убивать ее произнесшего. Потому что у дамы нетерпимость к фразам-паразитам, к коим она по своему усмотрению решила отнести это выражение. А другая литературная дама пишет там же в комментариях: «А я зверею от фразы «я так не думаю». А вот я, например, так не думаю, что нужно звереть от фразы «я так не думаю». Или от каких-либо так называемых вставок-паразитов. потому что для вас эта вставка паразит, а для другого человека это ступенечки, которые помогают ему дойти до финиша, до вершины их мысли. От вида костылей. Они тоже звереют. Вы звереете от вида костылей? Если человеку нужна палочка, чтобы дойти от пункта А до пункта Б, вы тоже хотите его убить только потому, что ходить нужно без палочки, а палочка – это подпорка-паразит. А ему удобнее с палочкой. Он так себя увереннее чувствует. И в итоге он скажет то, что хотел сказать. Вот знаменитое выражение Одена, которое точно так же цитируют в том же Фейсбуке «направо и налево». Я каждый раз тихо молчу и не комментирую, когда его вижу. А звучит это так. Опять же я процитирую. «У поэта есть только один долг перед государством – задавать пример правильного использования родного, повсеместно искажаемого языка». А вот я не считаю, что у поэта в качестве поэта есть какой-либо долг перед кем-либо, а уж тем более перед государством. А тем более задавать пример. И уж тем более, это я повторяю для тех, кто записывает, еще более, тем более, задавать пример русского языка. Потому что язык для поэта – это одновременно и стройматериал, и подручное средство, и лаборатория. Это то, где и из чего и он через слово творит свой и только свой мир. Он берет общепринятое и делает из него то самое необъяснимое и неповторимое. А неповторимое не может иметь целью становиться примером.
Вы сказали о влиянии маминой интонации. Да, да. Причем я действительно полагаю, что интонация может быть даже важнее, чем лексика. Но ваш отец – востоковед, да, индолог, да, писатель-фантаст. Это предполагает использование и академической лексики, и художественной лексики. Вот лексика отца как-то впечаталась в вашу память?
Более чем. Печаталось на таком уровне, что впоследствии, когда я уже стала взрослым человеком и сама пишущей особью, у меня возникло отторжение всего того, что на бумаге излагал мой отец. Может быть, это отторжение того, что в тебя когда-то вошло и стало частично тобой, твоей составляющей. И когда ты видишь это, те же строения фраз, тот же ход мыслей, когда ты видишь это у другого человека, ты не можешь это принять. Это что-то на уровне привидения.
Я просто думаю, что академическая лексика может быть использована и поэтом, и писателем в качестве сказа, как некий элемент. Это реальность языковая.
Вы говорите про эталон. Ну да, существует некий эталон. Есть, например, русский язык миграции первой волны. Это эталон. И точно так же, как в английском есть оксфордский английский, есть королевский английский, тоже из области эталона. Но что такое эталон? Эталон – это коллекционное вино хорошей выдержки. Я такую эталонную речь готова слушать, пить. Она прекрасна и на русском, и на английском. Она не может быть обиходом. Сегодня такая речь – это удел очень немногих. Это удел тех, кто может себе эту речь позволить, у кого она сформировалась в той среде, где эталон был нормой. А верить в то, что эталонная речь может стать обиходной, предметом общего пользования, ну, это то же самое, что верить в то, что каждая кухарка может управлять государством.
Если говорить плотником о древесине, то, во-первых, много чего интересного ты услышишь. А во-вторых, вот говоря с плотником, понимаешь, что он что-то понимает про жизнь благодаря пониманию древесины. Ваши отношения, плотницкие, так сказать, отношения с языком. Что вы делаете с языком? Что делает он с вами? Как вы его лепите? Как он лепит вас?
Язык – это одновременно и лаборатория, и материал. Это то, где ты работаешь, и то, из чего ты работаешь. И ты не всегда знаешь, что конкретно ты делаешь. Потому что я даже не уверена, что это удачный пример я привожу. Там, где рождается поэзия, это там, где язык берет общепринятое и рождает неповторимое. А неповторимое всегда вне нормы. Где рождается неповторимое, начинается поэзия. А идея правильности при этом должна тогда, по идее, противоречить идее поэзии. Потому что неповторимое – это то, что не имеет определенной лингвистической фиксации.
Екатерина, вы уже более четверти века живете в Англии. Это все-таки совершенно другое языковое и акустическое пространство. Какие у вас отношения с этим пространством? Нет ли у вас приливов и отливов английского языка? Мешает ли вам или, наоборот, помогает английская грамматика, интонация, лексика? Существование русского поэта в другом акустическом пространстве. Вот мой вопрос.
Ну, из России мы уехали в 91-м году. И, уехав, вся наша семья полностью окунулась в англоязычный мир. Круг русских знакомых у нас тогда был очень узок, интернета не было, сами понимаете, русского телевидения у нас тоже никогда не было. И мы полностью погрузились в жизнь другой страны, в другой язык. И все, что происходило в той стране, где мы жили, было важно и значимо, а Россия, все, что с ней связано, осталось где-то далеко в прошлой жизни. И русский язык стал постепенно уходить в пассив. Да, конечно, мы дома разговаривали по-русски, но уже мышление строилось на тех понятиях, которые вошли в нашу жизнь на английском. Уже разговоры строились вокруг тех реалий, которые происходили в новой жизни, и им соответствовали определенные конструкции, определенные обороты, определенные слова, которые обозначали именно то, что ты хочешь сказать на английском. Все русские альтернативы были ходульными, были искусственными и просто противоестественными. И поэтому очень часто предложение, начинавшееся по-русски, заканчивалось по-английски. Или возникали абсурдные конструкции, которые сам говорящий даже не всегда замечал. Например, помню, как-то Саша, мой муж, в гостиной мы сидели, и он у меня спросил: «Слушай, я не помню, этот камин мы сами устанавливали, или он пришел вместе с домом?» И, если честно, меня эта утрата русского языка в то время не очень даже и волновала. Я помнила, что когда-то русский язык был моим кислородом, да. Но именно от этой ипостаси я в свое время и убежала, и не было ни малейшего желания возвращаться и ступать в одну и ту же реку дважды. Передо мной была другая новая жизнь, с русским языком никак не связанная. И поэтому был еще и какой-то элемент отторжения, идущего от желания закрыть ту дверь и никогда туда не возвращаться, потому что казалось, что дверь уже закрыта навсегда. И в этих обстоятельствах русский язык становился рудиментарен и отмирал, заказавшийся тогда ненадобностью.
Вы пишете по-английски?
Нет, я не пишу по-английски. Я стихов не писала и вообще не изъяснялась письменно на протяжении очень долгого времени. У меня не было потребности в русском языке, потому что стихов я тогда не писала, письменно я ни с кем не общалась. Поэтому ощущение потери и какой-то ущербности в этой области не было совершенно. Но в какой-то момент, по мере развития интернета, до меня вдруг дошло, что, наверное, интернет существует не только на английском, но и на русском. И я нашла Ru.net. Я начала с Рамблера. Я даже не знаю, как он ударяется. Во всяком случае, я нашла этот Рамблер Яндекс и стала шарить по поисковикам в поисках людей из прошлой жизни. Мне стало интересно смотреть, кто они, какие они теперь. И через какое-то время я вдруг решила найти еще одну особу из своей прошлой жизни — Екатерину Горбовскую. Я совершенно не ожидала, что поисковик мне что-то покажет, потому что я исчезла с радаров задолго до появления интернета. Меня уже давно нету, и быть не может. И вот тут произошло то, чего я никак не могла ожидать. Вышло довольно много страниц с упоминанием меня, этой особой Екатерины Горбовской, которая в русской транскрипции в моем сознании уже не существовала. Какие-то даже сайты, где обсуждали, где она, что она умерла, да, умерла, и даже рассказывали, от чего она умерла. Таким образом, я стала постепенно входить в русскую благосферу, налаживать какие-то связи с людьми и вступать с ними в переписку.
Уже с того света.
Уже с того света, да. И вот завязалась переписка с людьми, и тут я обнаружила, что я не могу составлять фразы на русском языке письменные. Мне было трудно подбирать слова, ставить их в словосочетание, потому что я не была уверена, используется такое словосочетание или нет, это правильно или нет. А вот это слово, оно используется в этом контексте, или это только мне кажется, что оно правильное? Я эти письма, которые писала первое время, я их не писала, я их составляла из блоков, и каждый блок проверяла в том же Яндексе на использование. Я смотрела, есть такие словосочетания, употребляются они или нет. За те годы, что мой русский язык находился в нерабочем состоянии, я полностью утратила с ним связь.
Произошло просто языковое чудо.
Понимаете, я тогда писала эти письма примерно как Мересьев танцевал на протезах. В итоге получалось очень залихватски, но чего мне это стоило, знаю только я одна. Это был довольно короткий период, потому что язык быстро прощает измену и возвращается по первому зову. В итоге это были правильные... Я все правильно писала. Яндекс мне говорил, умница, молодец, все правильно. Просто вот эта неуверенность, потому что ты уже не помнишь, это правильно или нет. И ты понимаешь, что за эти больше 10 лет язык изменился. Уже обновилась лексика, обновился строй речи.
Поэты и писатели любят язык. Но ваш случай особый. Вы любите язык?
Я не задумывалась над этим. Я его принимаю как данность во всех его проявлениях.
Это любовь?
Да, возможно. Я просто могу еще раз повторить то, с чего я начала. Точно так же, как у Виктора Степановича, у меня к русскому языку вопросов нет. Понятие нормы, конечно, существует, но это не та норма, где шаг влево, шаг вправо уже позор.
За окном струится улица, ночь светла. Ах, какая бабушка умница умерла. А на небе звезды россыпью, Божий храм. Бабушка в простынке просанной уже там, а земля летит и крутится. Ты поспал? Вот ведь бабушка, какая умница, кто бы знал.
Лондонская, в прошлом московская поэтесса Екатерина Горбовская в разделе «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В ближайшие 20 минут речь пойдет о культуре похорон. Звучит мрачновато, но ничего особо гнетущего я не обещаю. Похороны – дело житейское. В словаре Даля есть даже такое слово «похоранивать», то есть хоронить частенько. И тут же пример. У них вся семья вымерла, то и дело похоранивают. Начнем с похорон русских, рассказывает историк церкви Марк Смирнов.
Вот церковное песнопение с чина отпевания умерших, автором которого является уроженец города Дамаска, вживший в VII веке Иоанн Дамаскин, не только богослов, но и поэт. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вида». К концу отпевания, когда прочитано Евангелие от Иоанна, где Иисус возвещает веру в бессмертие человека и предстоящий суд над умершими, когда родственники и близкие прощаются с усопшим, звучит предельно грустное, заупокойное песнопение, в котором сам умерший обращается к собравшимся у его гроба. «Зрящими безгласно и бездыханно предлежаще, восплачете о мне, братья и друзи, сродницы и знаеми, вчерашний бы день беседовал их с вами, и внезапу найден мя страшный час смертный. Но приидите, все любящие мя, и целуйте мя последним целованием». После этого, вдруг совершенно неожиданно, печальное песнопение сменяется другим, звучащим настолько мажорно и жизнеутверждающе, что в этом, несомненно, слышится учение христианства о бессмертии души человека. За отсутствием фонограммы и хора я попробую показать это голосом. «Со духи праведных скончавшихся, душу раба твоего спаси, упокой, сохраняй его блаженной жизни, я же у тебе человека любче, в покоище твоем, Господи, и где же все святые твои упокоеваются, упокою душу раба твоего, яко единый си человека любец». Что же касается народной жизни, то ее обряды и отношение к смерти отличаются от церковных. В значительной степени народные обычаи, касающиеся покойников, это чисто языческие реликты. На Руси, когда мертвеца полагали во гроб, то клали ему в рот несколько мелких монет, как будто для издержек в дальней дороге на тот свет, а к гробу привешивали кафтан покойник. На поминках подавалась кутья, каша из вареной пшеницы с медом, которая сейчас заменяется вареным рисом с изюмом. О кутье в старину говорили: «Кутья благоверно святым воня, святи, ибо не едят и не пьют, но вонию и благоуханием тем сыти будут». Надо сказать, что именно блины, кутья и кисель наиболее употребимы во время поминок в центральной части России теперь. С блинами связан и один довольно неприятный обычай, который существует в Рязанской области. О нем мне рассказывал митрополит Никодим Ротов, сам рязанец. По его словам, рязанцы имеют обычай класть блин на лицо покойника, а потом подкладывают его принимающему участие в поминках священнику, с тем, чтобы он его съел, что, как считается, обеспечивает душе покойника прямой путь на небо. Кисель пьют в конце поминок, поют «Вечная память» и «Многое лето» собравшимся. В так называемых кормчих книгах, сборниках церковных и светских законов Древней Руси были строго запрещены всякие пиршества, попойки, возлияния вина на могилах. Однако народный обычай выпивать на кладбищах остается до сих пор. Стоит ли говорить, что все это остатки древнего язычества, которое прекрасно уживается с нынешним безверием русских людей? Но и это тоже своеобразная культура смерти и похорон.
Французский эссеист и словист Луи Мартинес в молодости был солдатом французских колониальных войск в Алжире. Участвовал в войне с алжирцами. У него свой алжирский опыт похорон.
О горе войны уже говорил Гомер. Не оставь меня, неоплаканного, нехороненного, близ пенистого шумящего моря. Помню, как в 62-м году алжирские снайперы тешились стрельбой по фуражкам похоронных служащих, которые объявили понятную забастовку. Помню, как евреи, не додумавшись воздвигнуть кладбищенскую ограду выше полчеловеческого роста, хоронили своих на четвереньках под веселый хохот революционной метко стрелявшей молодежи. Как не помнить о зарезанных во время политических чисток алжирских партизан, стоявших на коленях, обложенных пирамидой из камней в центре огромных каменистых долин. Зарезав их во имя Бога Милосердного и алжирской революции, догадливый комиссар выдумал эти похоронные пирамиды, которые защищали мертвую плоть от шакалов и напоминали о чьей-то бдительности. Число убитых доходило иногда до 18% каждого партизанского отряда. Один такой комиссар попался нам в засаду и был убит засохшим надолго ручейке, жестяным чемоданчиком в руке, а в чемоданчике списки будущих пирамидальных жертв. Остался он лежать между камней, а с ним, может быть, и умерла алжирская революция. Не оставь меня неоплаканного, нехороненного близ пенистого шумящего моря. А за несколько лет до этого на родной земле соседствовали живые и мертвые, но не мешались они. В христианских и еврейских кладбищах, улицы, переулки, аллеи. Ну, правда, у одних были соломоновые звезды и груды камней для поминовения, а у других было нагромождение крестов, плачущих ангелов, венков, эмалированных фотографических портретов, окаменелых орденов. Ну и те, и другие повторяли в загороженных стеной кладбищах образ далекого Рима, Иерусалима. А у мусульман память о кочеве заметна была и там. Их могилы прижимались стадами к пригоркам осколки битой посуды, да иногда жестяные фонарики и объедки, доказывающие, что и они были в свое время язычниками. европейцев что-то тогда сохранялось от барочной эстетики смерти. Черный бархат с серебряными слезами, черные попоны и шоры на бедных лошадях и плачевное пение «Диэс Ире» в новеньких церквах. «Диэс Ире, диэс Илла, солвет секлум инфавилла». А мусульмане, оплакав с визгом и улюлюканьем своих мертвецов, клали их на носилки и бегом уносили их на погосты под бодрящие звуки похоронной песни под названием «Бурда». Но история прошла по кладбищам, как по полям и по домам. Пустуют покинутые, изрытые, заросшие травой или оскверненные еврейские христианские кладбища в Алжире, подобно тому, как заросли или покрылись ржавчиной бесчисленные гробы и кресты в когда-то немецкой Силезии. Также ржавеют железки и водоросли на песке после отлива. Не оставь меня неоплаканного, не хороненного близ шумящего пенистого моря.
В эфире «Поверх барьеров». Еще один поворот темы «Культура похорон». Как бы торжественно и серьезно не звучала музыка, которую вы слышите, это все-таки пародия, малеровская пародия на траурный марш. Рассказывает музыкант и поэт из Ганновера Валерий Брайнин-Пасок.
Ирония в музыке – вещь непростая и поэтому редкая. Обычно она связана с пародированием общеизвестного. Единственный знаменитый пример иронического траурного марша мы найдем в первой симфонии Малера. В России эта музыка стала известной среди высоколобых благодаря венгерскому фильму «Отец». Автор фильма ничего не понимал в музыке. Малеровскую пародию он принял всерьез. Малер говорил, что толчком к ее сочинению послужила популярная в Германии и Австрии олеография «Звери хоронят охотника». Знать это обстоятельство, вообще-то говоря, не обязательно. Музыкальное притворство безошибочно распознается, если точно среагировать на те источники, которые пародируются. Прежде всего, это знаменитый канон «Братец Мартин», или иначе «Братец Яков», известный на всех европейских языках, в том числе и по-русски. Я знаю его в итальянском варианте. «Фра Мартино кампанаро дормиту, дормиту, суонале кампане, дин-дон-дон, дин-дон-дон».
«Фрэ Жак, фрэ Жак, дормиву, дормиву, сонне ле матине, сонне ле матине».
Это чижик-пыжик Западной Европы. Если бы Малер был русским композитором, то мы бы услышали что-нибудь вроде следующего. Второй пародируемый элемент – садово-парковые оркестры, фальшивые терции венских лабухов, звяканье тарелок к месту и не к месту. И третий элемент – ресторанная цыганщина в ее австро-венгерском варианте. В общем, публика пытается скорбеть в меру своих культурных возможностей. Современники Малера поняли в этой музыке ровно столько же, сколько через 70 лет после них венгерский кинорежиссер, то есть ничего. С той лишь разницей, что имя Малера произносилось тогда без благоговенного придыхания. И в этой пронзительной, но одновременно и дистанцированной музыке был услышан лишь набор банальностей. называться, фольклорный. Он идет от замечательной совковой традиции выполнения и перевыполнения пятилетки, как тогда говорили, в четыре гроба. Как только по телевизору звучал марш из си-бемоль минорной сонаты Шопена, мы знали, наша страна вновь обезглавлена. Жаль Шопена, но ничего не поделаешь. Лабухи, которые вообще к похоронам относятся всерьез лишь постольку, поскольку это легкий заработок, которые даже почившего называют непочтительным профессиональным термином «жмур», потому что покойник якобы зажмурился. Так вот, наши отечественные лабухи оказались весьма тонкими пародистами. Не читавши, разумеется, Бахтина и не зная, что такое смеховая карнавальная культура, они сочинили к музыке Шопена текст по форме вполне невинный, а по существу зловещий. Я услышал этот музыкальный оксюморон впервые аж четверть века назад. Он был тогда широко известен, не знаю, как сейчас. С вашего позволения, спою. Ту-104 самый быстрый самолет, Ил-18 от него не отстает. Экономьте время, летайте самолетом. И дальше в том же духе.
Теперь о других похоронах, не человеческих, собачьих. Звали собаку по документам Али Паша фон Лангенгрунд, его маму Бамбина фон Ульменфельд, папу Сани фон Хайлигенхален. Откликался он на кличку Миня. В Москву его привезли из Тюрингии, а уже оттуда, вместе с хозяйкой, Ириной Коневской, Миня проделал путь из Москвы в Мюнхен. Я предложил Ирине рассказать о похоронах собаки-эмигрантки. Ирина согласилась, но, кажется, от темы отклонилась. Получилось о любви.
Мы благодаря Мине поняли, что надо уезжать. Я осенним ветреным днем вышла из подарки нашего дома на Котельнической, и пьяный сказал: «Людям, бля, в субботу выпить не на что, а жиды с медведями гуляют». В Москве у меня спрашивали: «А жрет он много? А что он умеет делать?» Один дядька спросил, и формулировка навсегда осталась в доме: «А злобность у него хорошая?» Злобность у него была плохая. Он был черный, большой и мягкий, чау-чау с темно-фиолетовым языком. Он принципиально был необучаем собачьим кунштюком. Злобности у него не было вообще. Нам приходилось его женить, потому что редкость. И клуб, через который он приехал в Москву, жаждал потомства. Приходил пахнущий коньяком мужик, инструктор, про которого восторженно говорили: «У него на каждую течку вязка». У меня уже был рефлекс. Пришел Саня, надо жениться. Во дворе высотного дома, лучше всего на морозце, происходила свадьба с инструктором. Из форточек интеллигентные голоса кричали: «Что вы там делаете с животным? Безобразие, мы Образцову напишем». Девочка спросила во дворе: «Тетенька, а что это вы с ним так похожи?» Другая девочка шла за нами по полю на даче, и мы слышали горячий шепот ее и мамы: «Спроси, сама спроси, ну спроси ты!» И вопрос: «Простите, какой породы ваша собачка?» Я сказала: «Чау-чау». «Ну какой?» — спросила мама. «Чарли Чаплин». Старушка встретила нас на плохо освещенной улице в Баковке, вгляделась в черную морду синим языком и сказала в сердцах: «Тьфу, антихрист!» Нет, он был как раз наоборот. Я думаю, он был ангел. Святой во всяком случае. Я вообще думаю, что с возрастом очеловеченные собаки становятся ангелами. Вот великий русский физиолог Иван Петрович Павлов, у него всегда были чау-чау, он считал, что они были бы идеальными существами, не будь так религиозны. Ну, а в Германии мы попали в собачий рай. Мы попали в особый мир владельцев собак. Благопристойный, медленный, почтенный мир с особыми собачьими разговорами. «Гутен таг, гнедики фрау», с поклоном и приподниманием шляпы. Без собаки эти люди меня не узнавали. Меня прожил счастливую собачью жизнь. Самый большой, самый страшный грех моей жизни, его пришлось усыпить. Он очень мучился. Мы захотели тогда, чтобы его не сжигали в общей партии мертвых собак. И в специальном собачьем крематории при приюте бездомных животных, где всегда очередь людей с детьми, которые уносят и уводят с собой счастливых собак и кошек, вот в этом приюте его сожгли отдельно. Пепел до сих пор у нас дома, в урне. Мы все ищем красивое место.
В передаче «Культура похорон» звучали голоса журналистки Ирины Каневской, она умерла в 2006 году, и французского эссеиста Луи Мартинеса, он умер в феврале 2016 года. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», у микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Радио-антология современной русской поэзии. Два стихотворения Алексея Зеленского. Он родился в 1988 году в Москве. Живет и работает в Будапеште. Сочиняет стихи и музыку.
Север летом. Деревья растут с одного бока. Сосны сражаются, кто же выше. С млечного неба лампада Бога светит и ночью, и днем. Однако, вместо того, чтобы было жарко, здесь одинаково всем одиноко. Листья шумят ощутимо тише. Над головой, где пропели чайки, песню тоски и свободы, выше только грядущего ливня знаки. Темень. Заныло от скуки темя. Тягостно, сонно проходит время. Как не посеешь в болото семя, не пожинаешь с болота злаки. Впрочем, здесь все же мило, было бы хуже, горели бы руки, а тут ничего, не то что на вилы, с силой поднимешь фина от скуки. Иван захотел возвратить ток вод в давно пересохшее русло. Он пошел по тропе валунов наверх, где когда-то мерцала влага, а теперь разве что, когда лунный свет, здесь мерцали речные камни, и тогда он сидел на своем крыльце. Через час показались следы обвала. «Только этого мне не хватало», — подумал Иван. «А что он хотел? Ничего, долголетие, видимо. Мало того, на горе начиналась осень. Сколько видно, по небу зернилась мгла, и гроза ударяла в железный таз по краям массива, озерцо отразило горы и мглу и месило краски, готовя холст для осеннего, первого, слепого взрыва. Но Иван не боялся, а только прибавил шаг. Первый камень взлетел над горой в четверг. И без шума прошел через толщу леса. Остановленный глиной у кромки вод, он замолк совершенно, не выдав плеска, а вверху, на рогатине телом Иван, замирал и слушал. Ничего, кроме щебета. Он продолжил. Оказалось, вгрызаться в гряду все равно, что в тело свое, отрывая тросы от печени, усыпая траву зубами, поминая тем лихом легкие, что вдыхая, выдыхали, ну ладно, еще чуть-чуть, а кирка приросла к рукам и действовала неустанно, промеряя путь». И когда поперек живота проревелась лужа, Иван не знал уже, что горный хребет разрушен, и через него смывает подол вода.
Стихи Алексея Зеленского в радиоантологии современной русской поэзии. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Говорит радио «Свобода», традиционная рубрика «Красное сухое». Со мной в студии мой коллега, журналист, специалист по Латинской Америке Александр Гостев. Парады, 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 багарды. Александр, вы недавно побывали на Барбадосе, вы бывали на других островах Карибского моря. Мне кажется, это, конечно, субъективное впечатление, что у карты мира есть замечательное свойство. Вот когда я смотрю на Бразилию, я чувствую запах кофе. Когда я смотрю на область Бургундию, ну, понятно, какой запах я чувствую. Вот когда я гляжу на Вест-Индию, на Карибский регион, мне кажется, что я чувствую запах рома.
Я обманываю себя.
Ну, вы приятно себя обманываете. Вы сказали, как бы, правду, но просто еще не всю. У Карибского региона, на мой взгляд, очень много запахов. И запах кофе, в том числе, он также неотделим от этих островов, от этих берегов, как и запах рома, запах свежих морепродуктов, запах вот этого тропического пассата и еще очень многих других запахов. Но ром – это, конечно, одна из основных нот в этой палитре.
Барбадос иногда называют родиной рома. Как вы проводили время на этой родине рома?
Они себя сами официально так называют, как родина рома, что очень спорно, на мой взгляд, потому что действительно в тех карибских странах других, где я был, говорят про себя примерно то же самое. То же самое говорят и на Кубе, и в Доминикане, и в Центральной Америке, и в Венесуэле. Барбадос отличается от большинства стран региона, как и еще несколько маленьких карликовых независимых островных государств, где говорят по-английски, бывших британских колоний, весьма и весьма высоким уровнем достатка среднего людей, живущих там. На Барбадосе, конечно, есть бедность, но нищих я не видел там вообще. И если сравнивать с соседними государствами, где жизнь кошмарна, ну, даже Гаити я не буду брать, как Доминикан, Куба, Венесуэла – это совсем другая планета. А Барбадос – это такая микро-Британия под пальмами. Лужайки, 5 o'clock – эта культура существует. Крикет, скачки, дамы в шляпках с зонтиками, которые аплодируют жокеям. Это все на Барбадосе присутствует, я все это наблюдал. Жизнь начинается после заката. Афро-карибская чернокожая элита на Барбадосе меня просто потрясла хорошими манерами и искусством себя подать. На Барбадосе есть малюсенький такой городок Ойстинс, он называется. Это на самом юге острова, на побережье, рыбацкая столица. Каждую пятницу там происходит такой хэппенинг, где собираются, в общем, практически все, кто живет на острове, и все, кто на острове в данный момент отдыхает. Мне повезло, я 2 пятницы был там, я не успел приехать на остров, это было в четверг, мне тут же все сказали, а ты едешь ли в пятницу вечером в Ойстинс? Fried Fish Friday, 3F, пятница жареной рыбы. Все это удивительно тем, что это напоминает тропический Октоберфест под пальмами. Это огромный кусок порта, уставленный гигантскими скамьями и ресторанчиками, которые примыкают один к другому, как квартал. И за этими гигантскими деревянными скамьями и столами собирается народ, который сидит в ряд, там, по 50 человек, оставляя некие квадраты для танцев. Все наслаждаются жизнью, гуляют, едят, пьют и социализируются, но в отличие от Октоберфеста, кроме пива, выпивается большое количество рома и ромовых коктейлей, и вместо сосисок едят жареную рыбу, разнообразную, прекрасную совершенно, они изумительно ее готовят, потому что я еще бы отметил, что еда, в отличие от Латинской Америки, в Карибском регионе, на Карибских островах так себе. Нет искусства кулинарии, которое формируется за столетия. Культура переселенцев, культура людей, все-таки бывших перекати-поле, которым надо было быстро что-то съесть и осваивать территорию, разбивать плантации и так далее. То есть на Барбадосе этого нет. На Барбадосе кулинария великолепна. Она вкусна, и она полностью отражает, как бы, мир, в котором живут эти люди. Это фрукты, различные овощи и коренья, ну, такие как маниока, таро и так далее, и невероятное количество рыбы.
У вас получился роман с ромом, и если получился, это был бурный роман, драматичный, комичный?
Это был нежный роман. Роман со взаимностью, он получился, конечно, далеко не на Барбадосе. История моего романа с ромом, она насчитывает очень-очень много лет. И в каждой стране, где я был, это, так сказать, если мы представляем ром как женщину или как любовницу, это были очень определенные отношения.
Как и миллиарды, наверное, детей на Земле, я впервые узнал и даже, мне казалось, попробовал слово «ром» благодаря роману Стивенсона «Остров сокровищ», «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». С тех пор невольно ром ассоциируется для меня с пиратами. Насколько все-таки Стивенсон нас ввел в заблуждение?
Сильно он ввел в заблуждение, я бы сказал. Эти романы писались в 19 веке британскими авторами и переводились потом с английского. И это вот один фрагмент из вот этого огромного калейдоскопа. Ром высококлассный, качественный напиток, занимающий вот отдельный свой сектор в мире, не меньше, чем виски, не меньше, чем французский коньяк. Я беру крепкие напитки, да, не меньше, чем аквавиты или какие-то разнообразные водки. А говорить о роме как об одном напитке, чем-то целом, одного цвета, одного вкуса, с мелкими какими-то расхождениями невозможно, потому что, конечно, ром бывает белый, ром бывает золотой, и ром бывает темно-коричневый или черный, как его называют. На разных Карибских островах исторически делали разные напитки. Изначально в основном речь шла о грубых таких жидкостях, которые именно удовлетворяли потребность в крепком алкоголе на месте. В XIX веке знаменитый Бакарди Мосса на Кубе стал вместе с кубинцем французского происхождения с очень знаковой фамилией Бутелье развивать и экспериментировать с технологиями двойной очистки, перегонки. И так появился знаменитый Бакарди ром, который светлый ром, прозрачный ром, и который используется в культуре ромовых коктейлей, о которой можно говорить отдельно. Светлый золотой ром – это уже напиток, ну, подобный, наверное, итальянской граппе, например. Темный ром – это уже сегодня, в сегодняшнем мире, напиток, который вообще невозможно смешивать ни с чем. Это уничтожить его душу.
Вы говорите о роме как об изысканном алкогольном напитке. Между тем, вот уже несколько столетий в английских романах, прежде всего в английских романах, английские моряки хлещут ром, ну, как воду. Кажется, эти романы, в отличие от Стивенсона, не преувеличивают роль рома в королевском морском флоте.
Ром они очень сильно разбавляли водой. Поверьте, в условиях тропического карибского климата, влажности, отсутствия медицины, я вас уверяю, что если бы они хлестали чистый, крепкий ром, да еще тот грубый, который производился 200-300 и больше лет назад, они не протянули бы их 2 дней. Запасы рома в британском флоте, так же, как и в испанском королевском флоте, во французском, брались на судно в медицинских целях для обеззараживания воды в условиях жары и долгого плавания. Ромом разбавляли пресную воду, а не водой разбавляли ром. И пили более или менее вот этот слабо алкогольный, получавшийся вот какой-то грубый, конечно, напиток, потому что на жаре через 2 недели любая вода становилась непригодной для питья. Ром как бы входил, наверное, не в пищевой запас, а в аптечку того времени. И художественные романы, голливудские фильмы, где показано, как офицеры, колониальные чиновники или пираты употребляют якобы прямо из бутылки вот это огромное количество крепкого, вот этого грубого темного пойла, это, конечно, художественное преувеличение. Ром, в первую очередь, это сахар. Ром – это экономика острова. Ром – это история возникновения вообще карибских наций. Первые плантаторы быстро довольно на Карибских островах поняли, что сахарный тростник – это наиболее выгодное и безопасное, если вкладываться силы и средства в производство какой бы то ни было тропической продукции, это самая безопасная культура. Она, скорее всего, вырастет, ее не сметет ураган, ее не побьет дождь, в отличие от кофе, в отличие от каких-то фруктов и так далее. Потребовалась рабочая сила, потому что сахарный тростник убирать – это наиболее адский труд. Я ради интереса когда-то попробовал 5 минут позаниматься рубкой сахарного тростника, еле протянул на этой жаре 5 минут, размахивая вот этим мачете. Рубить это невозможно. И люди ведь, рабы, проводили по 12 часов на жаре для того, чтобы собрать урожай сахарного тростника. Это происходило 3 раза в год.
Почему историки пишут, что ром способствовал развитию рабства?
Именно потому, что когда возникла ромовая культура, все больше и больше сахарных плантаций стало появляться на Карибских островах. С другой стороны, можно также говорить, что и кофе способствовало развитию рабства, и табак, табачный лист, табачные плантации, просто колониальное плантационное хозяйство способствовало развитию рабства, так же, как хлопок способствовал развитию рабства на юге Соединенных Штатов. Я был в прекрасном музее того же Барбадоса или на Кубе в музее рабства в городе Сантьяго-де-Куба, видел натуральные макеты рабовладельческих кораблей-работорговцев, где показано, как живых людей укладывали в буквальном смысле слова, как селедку в банку, и они лежали друг на друге, и доплывала там какая-то часть. Но раб стоил тогда так дорого, что это себя окупало до какой-то поры.
В детстве для меня не только слово ром был очень привлекательным, но и слово «грог», который тоже англичане, как правило, хлестали. Ром и грог – родичи, но какого рода это родство?
Вы знаете, грог – это что-то европейское. Грог – он для холодного климата. Нигде на Карибских островах я грога не встречал. Если уж мы говорим о роме, нужно вот наслаждаться этим божественным даром природы, потому что посмотрите даже на название этого напитка в разных странах. Цветок тростника, мафусаил, там, дипломатический, тысячелетие. Глядя на какую-то вещь, вот глядя на эту бутылку, понимая, где ты находишься, ты пропитан вот этим вот воздухом, ты видишь это поле сахарного тростника, с какой-то склон, скалы, море, прибой, ты понимаешь, что этот пласт культуры, и вносить в него какое-то свое нововведение не нужно.
У нас ключевое слово в нашем разговоре, да и вообще в этой передаче, в этой рубрике «Красное сухое» – это ассоциация, ассоциируется. С какой музыкой для вас ассоциируется ром?
Ну, безусловно, с карибской музыкой, от регги, который в испаноязычных странах очень популярен. Регги популярен не только далеко на Ямайке, но это реггетон. С сальсой, с бачатой. Ром ассоциируется прекрасно и с джазом. Джаз горячего пятничного или субботнего вечера. Это ассоциируется с клубом, это ассоциируется с каким-то блеском огней, барабанным ритмом, возможно, с дамами в красивых каких-то очень светлых платьях на каблуках, с джентльменами или с кабальеро, с тростями в белых каких-то таких костюмах. Возможно, каждый человек для себя идеализирует то, что он любит. Каждый человек для себя создает свой собственный миф. Но вот тот миф, который я узнал в первый раз, попав туда, я не захотел вносить в него какие-то свои нотки. Я понял, что это вот абсолютно родственно моей душе. Мне остается только наслаждаться тем, что вот предлагает мне этот район земного шара, вот эти острова. И добавить к нему ничего не нужно. Нужно только учиться тому, как на тебя, вот, так сказать, ложится на твою душу та культура, тот вкус, запах, аромат, шум, та музыка, которая есть, это очень богатая вещь, мерцающая, она не статична. Это калейдоскоп, это блеск, это некий фейерверк. Возвращаясь к вашим ассоциациям, Игорь, что ром – это еще какие-то книги, приключения, военные походы, неизведанные земли и так далее, конечно, эта нотка присутствовала с детства, у меня тоже, но это только часть истории.
Bacardi, Cosa? Trigo negro? Sabroso?
Журналист, мой коллега Александр Гостев в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.
3, 2, 1.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.